Показатель худеть со всеми этапами, наверное, сегодня мы не успеем, поэтому крупненно, с точки зрения этапа работы вообще с контентом, так или иначе, помещения в какой-то цифровой хранилище, может быть, в следующем уровне. Это сканирование. Вы как доставляете заявку, оно дальше сканируется, или это делают в офисе каком-то банковском, или же это специальный центр сканирования, расходится с различных регионов все документы, которые вы передали, и затем с помощью соответствующего партнерского программного обеспечения извлекают из них метаданные или данные вообще какие-то, которые вы ввели, обрабатывают их соответствующим образом, после чего они помещаются в SharePoint. Ну, это действительно там понятный способ, без него никуда, бумажная подпись, все мы прекрасно знаем. Но второй источник способ – это электронный. Здесь мы говорим про возможности подать заявку на сайте, когда вы заполняете большую часть информации, когда вы приходите в банк, у вас уже нет необходимости заполнять ее повторно, написать большую часть есть, вы можете поставить его. Сейчас мы не будем рассматривать возможности электронной цифровой подписи и ее применимость в российских условиях, затем в нашем докладе. Но понятно, что цифровые и электронные формы все активно входят в нашу жизнь, они так или иначе придут, когда банк может прийти какая-то операция, чтобы получить карточку. Поэтому возможность получения информации с помощью какого-то цифрового проекта, в данном случае мы говорим про комплементарный SharePoint продукт InfoPass, и те блок, который называется InfoPass Form Services, мы правильно слышали, если слышали, мы сегодня расскажем, пока. Это, собственно, возможность получить информацию в электронном виде, не прибегая к системе сканирования. Дальше, собственно, вступает действие тот самый организатор контента, который на основании правил, которые вы задали, в автоматическом режиме перерабатывает данные, которые пришли через камеру или через внешнюю систему, через веб-сайт, допустим, организации, присваивает уникальный идентификатор, про который мы тоже поговорим, каталогизирует, какие-то метаданные появляются, присваиваются в соответствии с номенклатурой организации какие-то термины, например, таксономия та самая, которая появилась в SharePoint 2010. Ну и затем объединяют это все в набор документов, в подшивку, да, то есть если мы говорим про заявку на кредит, то это копия паспорта, заявление, копия договора банковского обслуживания и так далее. И оно, собственно, начинает запускать рабочий процесс, вот тот самый страшный, который был на самом первом слайде. В рамках этого процесса происходят стандартные вещи, согласование, одобрение, неодобрение на основе каких-то правил взаимодействия людей. Ну и затем накладываются какие-то политики как по хранению, так и по аудиту, кто что и когда сделал. Ну и затем, после того, как карточка выпущена, вы прекрасно пришли и получили и пользуются, по каким-то причинам нужно иметь возможность обратиться к этой информации. То есть с точки зрения сравнения, допустим, подписи или еще какие-то. То есть к этой информации нужно иметь возможность доступа. В данном случае нам помогает поиск те данные, которые мы имеем на начальном этапе. Ну и так как любой документ имеет жизненный цикл, через какое-то время, соответственно, документ отправляется в архив. Вот примерно так вот процесс, который мы сегодня покажем. Ну, если переходить к самому процессу, то первый этап у нас пропускание документов через сканер. Мы его взяли с собой. В данном случае у нас маленький сканер. Обычно поточный сканер выглядит немножко по-другому. Собственно, они пропускаются через сканирование, партнерское решение и через SharePoint и попадают. Здесь я, собственно, передаю слово Михаилу, который дальше это продемонстрирует.
Итак, первый этап. У нас есть пачка бумаг от сканирования, которые клиент заполнит для того, чтобы получить кредитную карту. Ну, это, прежде всего, заявление на выпуск карты и какие-нибудь заявления еще на открытие счета. Тут есть еще договор. А мы вставляем в наш поточный сканер. В принципе, в реальной жизни понятно, что это будет более мощная система сканирования. В данном случае у нас вот такое бюджетное, так сказать, решение. Нет, да. Итак, сканер начал сканировать. Когда он сканирует, он еще распознает. И все, что он распознает, загружается на SharePoint. Пока... Когда все сканируется, распознается, порядок сопоставится, эти документы оказываются у нас на портале SharePoint. Как выглядит это решение демонстрационное? Этот сайт создан на базе всем известным шаблоном центра документов. Есть специальные шаблоны для оценки документов и для архива. Они у нас здесь используются. Чем они удобны? В принципе, вы можете взять там Teamsite и настроить, фиксировать каждую возможность отдельно для них. Здесь для вас по сценарию архив и по сценарию совместной работы с документами активируют уже возможности, которые сейчас за контент-органайзер, за рабочий процесс, документ-ID и так далее. То есть просто часть таких рутинных действий с вас снимается. А дальше смотрим, как строится информационная архитектура архива. Ну, это прежде всего типа контента. Те карточки, которые мы видим в реальной жизни, там, заявление на кредитную карту, заявление на открытие счета, содержат какие-то поля. Эти поля отображаются в термине широко, типа контента. Увидим, что есть набор предопределенных, и также есть группа специальная под нашу демонстрацию банк, где мы видим набор контента. Каждый тип контента имеет свой наследника, от которого он наследует эти поля и, возможно, поведение. Ну, в данном случае мы видим, что все эти заявления — это изображение, собственно, скан с атрибутами. Все заявления у нас от одного клиента группируются в дело. Дело — это набор документов, специальных контента, которые появились на 2010 широкоинте, который делает то же самое, что папка, но дает ряд других преимуществ, таких как версионность всей подшивки документов, возможность привязать рабочий процесс и так далее. Но мы видим, что у дела у нас есть ряд полей. Какие-то поля там, дата и время, какие-то более сложные. Для того, чтобы добавить поле, необходимо либо взять его из каталога полей сайта, либо создать новое. Ну, допустим, я нажимаю «Добавить новое поле», вот здесь должен указать предназвание, выбрать один из определенных типов, ну, допустим, выберу такой самый хитрый, наверное, управление метаданными. Далее должен выбрать ту категорию из иерархического справочника, из которой пользователь может выбирать для данного типа поля значения. Итак, у нас процесс уже скоро закончится. Первый способ — это создание карточки, тип контента, обычная карточка SharePoint, которую все из вас, наверное, видели. После того, как этот тип контента добавили в библиотеку документов, пользователь видит следующую карточку, для того, чтобы делать документы, видите все поля, и вот эти поля выбрать справочник. Если вам необходимо предоставить более сложный логик, например, что когда пользователь вводит день рождения, номер телефона, все это должно ориентироваться, находятся какие-то проверки, то для этого существует специальное средство InfoPass, которое позволяет делать из той же самой формы заявки на кредитную карту, во-первых, форматировать соответствующую вашу стилю и разнообразные проверки. Причем такую форму можно уже разместить на ваш онлайн-портал, где пользователь, не приходя в офис, может предварительно заполнить форму и получить отказ на одобрение. Инфопас предоставляет богатые средства для создания форм, элементы управления, которые здесь представлены. Давайте добавим сюда. Дата и время у нас уже. Вот, день рождения, здесь поле нет. Сюда добавим соответствующий элемент управления и зададим для него правила. Есть возможность добавить одно или несколько правил на карте поле, которое будет проверять пользовательский сбор. Мы зададим условие, что это поле должно быть больше, чем, скажем, 1000. 1 января 1920 года. Люди более старшего возраста, понятно, как клиенты банка нас не интересуют. Пример такого самого простого свойства. Я также могу указать сообщение, которое отобразится пользователю, если он неправильно ведет. Вот. Все, после того, одно из примеров далее. После того, как вы создаете структуру, и тут попасть, вы публикуете этот документ на портал, на тему, либо с помощью веб-части выставляете на свой онлайн-портал, и предоставляете пользователям другой способ работы с вашими услугами не через офис, а непосредственно через онлайн-заявку. Так. У нас бумаги. Да, бумаги. Бумаги отсканировались. Мы продолжаем.
Ну, собственно, в заключении в этой части хотел бы сказать следующее, что старайтесь поставлять лоток под бумагу, чтобы все не рассыпалось. Ну а если серьезно, да, то основная идея простая, да, постарайтесь максимально использовать электронные цифровые формы на основе по паспорту невозможно. Пример, который пока уже достаточно простой, но дизайнер позволяет достаточно оперативно создавать такие формы и сильно сложные. Если вам интересно, что вообще может быть, да, зайдите в гавайский авиалинии, сайт gawaii.airline.com, все формы, которые там сделаны, сделаны по паспорту. Вы можете посмотреть, как это может быть. При этом сайт достаточно нагружен, обслуживает большое число пользователей, является онлайновым средством. При этом, ну, как мы в данном случае деталями не показываем, мы используем партнерские решения, которые, соответственно, будут заниматься тем, что обрабатывают полученную со сканеров информацию и помещать ее в шейкоде. У многих, в том числе, которые присутствуют на выставке, такие решения есть стандартные коннекторы, которые мы все рассматривают по этим шейкоде. Перейдем к следующему блоку, наверное, самому интересному и при этом, может быть, самому запутанному. Это организатор контента. После того, как информация из внешнего сайта, из формы и из сканера пришла к нам в SharePoint, ее нужно каким-то образом распределить. Ее нужно автоматически, желательно, да, потому что если мы говорим про обработку заявок на кредитную карту, то это большой поток информации. Ну, то есть это там как минимум десятки тысяч заявлений по стране. Поэтому все это нужно обрабатывать оперативно, плюс нужно накладывать каталогизацию, да, то есть применять какие-то справочники, чтобы сгруппировать это все в едином стиле и потом с возможностью ко всему этому потом достучаться, да, обратиться. Плюс здесь же как раз возникает те самые идентификаторы документов, по которым можно бы обратиться к документу другому уникальному, да, то есть они уникальны, можно найти любой. Ну и дальше все это объединяется в набор. Кратко расскажу про каждый блок. Тот самый организатор контента — это, собственно, возможность настроить правила, по которым данные будут обрабатываться. Для пользователя, если мы говорим про пользовательский сценарий, когда пользователь каким-то образом отсылает вам документ, или набор документов, или несколько документов, для них это единое место, да, для тех, когда они помещают и отправляют документы, и дальше в автоматическом режиме они распределяются либо контентным базам, или по подшивкам и так далее. Это вот стандартная вещь, которая есть, которую мы сейчас покажем подробно. Вторая часть, да, это набор документов. Набор документов — это, как я уже говорил, по сути, подшивки, куда вы можете менять различные документы, различных форматов, различных типов. Вы можете определять эти наборы документов в соответствии с какими-то правилами, как они должны формироваться. То есть какие документы должны входить, кто за какой документ отвечает, в каком случае этот набор документов может двигаться дальше. При, допустим, отсутствии стана паспорта, такой документ считается неполным и ожидает и так далее. Здесь вы можете очень гибко и очень точно настраивать те задачи, которые стоят перед вами. Дальше тот самый уникальный идентификатор документа. Это, собственно, уникальный ID, который появился в SharePoint 2010, который присвоится каждому файлу, хранящему SharePoint. Он имеет какой-то такой вот замысловатый формат, который вы, естественно, можете переопределить и назначить таким образом, как принято у вас в организации. То есть, если у вас есть правила именования документа, дело такое или там входящий какой-то, вы можете настроить правила, которым вы присваиваете соответствующие документы. Ну и, наверное, не последний по важности, но одно из важных — это таксономия или термин. То есть это служба, которая присутствует в SharePoint, которая позволяет вам каталогизировать все документы, которые там хранятся, в соответствии с какими-то правилами, в соответствии с маркетинговой справочной информацией, которая у вас есть. Все вы знаете, что у вас есть какие-то справочники, они есть как общие государства, так и есть какие-то внутренние, вы как раз можете применить их. Очень важное свойство. И здесь, конечно, мы приходим к вопросу деков, там, тем самым социальным вещам, когда вы сами персонально получаете те или иные документы в соответствии с тем, как вам это больше нравится. Вы можете пользоваться корпоративными справочниками, это корпоративные ключевые слова, которые вы можете сдавать свои, чтобы, соответственно, найти потом быстро то, что вам нужно. Ну и передаю слово Михаилу, чтобы, соответственно, показал, как все работает. Итак, отсканированный документ, как я уже говорил, у нас группируются в дела, как мы видим, вот эти сканы с разорванными по полям свойствами, мы можем видеть здесь. Как, собственно, происходит это распределение по делам? Для этого, как уже говорил Денис, существует специальный компонент, называется организатор контента. Он, когда вы переводите, возможно, создает специальную библиотеку, библиотека-распределитель. И для того, чтобы настроить правила, как он будет группировать документы, необходимо зайти в его настройки, правила организатора контента. И здесь вы можете создавать одно или несколько правил. Как видите, там уже есть три правила. Я указываю за этот приоритет, для того, чтобы, если одно и то же правило, по одному и тому же правилу попадает в одну папку, то смотрим на приоритет. Дальше я должен указать за этот тип контента, с которым ассоциируется данный документ. И дальше я должен выбрать поле, по которому я буду сравнивать значения. Не очень интересно, зрение карты. Равно. Поле. Вот, тип клиента меня интересовал. Дальше указываю, если тип клиента заполнен как частные лица, то такой документ попадает в наш папку документ центра в папку физические лица. Все остальные правила можно указаться настраиваться аналогичным образом. Кроме того, если вы обратили внимание, по библиотеке документов, по вот этим атрибутам, тут удобно навигация, я могу выбрать там услуги, которые интересовался клиентам, указаться только те документы, которые в ходе услуги указаны одно из значений. Как это достигается? Такая функциональность достигается за счет банка терминов или таксономии, как называют. Я могу либо в самом широкоте есть такой классификатор, он причем поддерживает многоязычность, позволяет добавлять синонимы, например, если тоже кредитование используется у нас банк сокращенный, то указание синонимы для широкоте восприниматься как какой-то один и тот же термин. Кроме того, я могу загрузить сюда классификатор, если у нас придется в какой-то другой системе, не добавляя его сюда вручную, я могу его загрузить из CSV-файла. Для этого я указываю импорт набора терминов и выбираю CSV-файл, в котором хранятся у меня классификаторы. Сейчас он должен появиться здесь. Так. Да, это вот он. Хоть файл назывался немного не так, тем не менее, классификатор дополнительно здесь появился. Все регионы, все страны, вся Россия и города. На основании этого классификатора вы как раз создаете тип поля, соответственно, вы указываете одну из групп этого классификатора, из которого пользователь может выбирать. Причем вы можете сделать открытый TMC, то есть пользователь, если не находит необходимого значения, можно добавить прямо при входе карточки, либо закрытый, когда иерархия строго задана, и никто
просто добавить, потом обратиться к администратору в этой иерархии. Так, и последнее, о чем мы уже сказали, но не показали, это документ ID. Документ ID. Посмотрим, как это выглядит. Если посмотреть контента делать, то мы там увидим вот этого поля идентификатор документа. Может, оно генерируется автоматически по маске, которую мы задаем. Настраивается она на уровне коллекции сайтов в разделе параметры идентификатора документа. Здесь я должен указать маску, с которой начнется, и область действия. Либо на все коллекции сайтов, либо только на какой-то подсайт. Документ ID чем еще хорош, кроме как уникальный идентификатор, он удобен тем, что если пользователь добавляет такой документ в избранную себе ссылку, потом этот документ переезжает в архив, который другой расположение, он доступен по той же ссылке, что и раньше. Итак, с каждым типом контента мы, когда проектируем нашу информационную архитектуру, мы добавляем только поля, но и добавляем рабочие процессы и политики. Как проектируются рабочие процессы? Первично он может быть нарисован вашим бизнес-модельником Visio, затем заработан широкий дизайн и проектизирован. Если этих возможностей не хватает, вы можете написать Custom Action на Visual Studio и тем самым с широкого дизайна с кубиков составить рабочий процесс той сложности, которая вам нужна. В данном случае у нас, в принципе, простой рабочий процесс, то есть длинный, он линейный, есть множество согласований у каждого отдела, у юриста, у службы безопасности, заявление на выпуск карты. Мы с вами наблюдаем уже готовый рабочий процесс, запущенный с задачами. Просто потому, что реально проделать рабочий процесс длительное время, мы не ставили цель на данный сказать про рабочий процесс. В принципе, то, что может workflow, план SharePoint'а, я думаю, каждый из вас знает. Так. Идем дальше. Политик. В результате рабочего процесса на финальном шаге, после того, как заявка проведена, задаются специальные политики. Политики можно задавать на уровне опять, типа контента, либо всей библиотеки. В данном случае мы видим, что для каждого типа контента мы можем указать политику. Для личного дела уже указано, что Процесс хранения осуществляется следующим образом. 5 лет после того, как дело создано, в течение 5 лет оно является архивным, его нельзя редактировать от даты создания. Через 7 лет мы удаляем историю, согласование, историю предыдущей версии. И через 20 лет мы из архива удаляем этот документ насовсем. Как добавляются эти этапы хранения? У вас есть выбор указать время отсчета для любой поле даты и времени. В данном случае дата создания, дата рождения, больше полей даты времени у нас просто нет. Дальше вы указываете, сколько лет и одно из существующих дней. Можете сделать так, что по истечении 2 лет, причем циклично, каждые 2 года будет запускаться процесс повторного утверждения этой кредитной заявки. Также в этой настройке политика включается аудит. Вы можете сделать так, что аудируются все действия пользователя, не только на изменения, которые по умолчанию признали истории, но и на открытие и загрузки документов. Кроме этого, есть такая возможность, которую, возможно, не все знают, это возможность интегрировать SharePoint с Rise Management Services. На библиотеку документов, в соответствующей вкладке, вы можете добавить действия, например, в данном случае мы увидим, что эти документы только для служебного пользователя. То есть мы можем запретить такие документы печатать, копировать пункты обмена, указать дату, на которой политика работает. И если в случае, посмотрим, как происходит. При каждом открытии документа, неважно на чтение или на редактирование, сервер удостоверения опрашивает, пересылает текущие учетные записи, которые пытаются открыть пользователь этот документ, и в случае, если он там находит необходимые права, он дает просмотреть документ. Если такой документ открывается вне компании или сервер недоступен, то он постарается с тобой зашифрованный набор байт. Дальше есть возможность, во-первых, посмотреть, какие права есть у данного пользователя на документ. Мы видим, что все права есть, на печать, на экспорт, на пересылку. И мы можем эти права изменить. Во-первых, мы сейчас делаем редактирование. Вот, у нас есть возможность назначить следующие права. Указываем учетную запись и даем ей более грандиозные права, чем перед сам SharePoint, на печать, на копирование документа.
Начну с последнего, да. Помните этот UX, собственно, RM, я думаю, ну, если кто было принято в сети Петербург Стимакова и Волкольца, Леша, они рассказывали подробно, как работает эта технология, и есть особенности и так далее. Он был, по-моему, сегодня или вчера. А вот, если нет, найдите. Там подробно рассказано, идея простая, да, что вы прекрасно управляете документами, пока не придется на следующий уровень. У вас есть право пользователя, access control list и так далее, и так далее. Вы раздали такому, можно смотреть, кому нельзя. Но после того, как пользователь получил себе этот документ, вы контроль не теряете. Все, вышел в периметр SharePoint, и дальше нужно хоть как-то это контролировать. Стандартные средства, которые встроены и в SharePoint, и во все офисные продукты, позволяют вам ограничить его распространение. То есть если пользователь по каким-то случайным причинам записал документ на флешку и не потерял, да, то человек, который найдет, как раз не сможет открыть этот документ, не обладая учетной записью, чтобы этот документ открыть. Ну и все те возможности, которые Михаил продемонстрировал, с точки зрения ограничения предприятия, контроля срока действия документа и так далее, все эти возможности, которые при последующем коде можно обладать автоматически. Помните об этом, обязательно это учитывайте при планировании, где и как вы будете хотели иметь эти документы. Если говорить про остальные моменты, да, с точки зрения практики, мы рекомендовали бы использовать именно политики вместо создания своих мини-рабочих процессов или вот каких-то обработчиков. Почему? Потому что это позволит вам разгрузить в том числе шлипоинт, да, используя стандартные средства и повысить в том числе его производительность. Чем вы будете писать каждый индивидуальный разработчик, раздувать это огромное количество рабочих процессов, они будут вам мешать с точки зрения производительности. Когда мы говорим о 50-50 миллионов документов, это всегда очень важно. И стандартные рабочие процессы, они достаточно мощные. Постарайтесь разобраться в них, да, и поправить то, как нужно вам. Потому что, опять же, стандартные процессы максимально оптимизированы. Настроив их, вы не задаете производительную систему, они понятны. Ну, проводите, ну, все понятно. Дальше, собственно, у нас возникает предпоследний, наверное, этап работы с информацией, это доступ к ней. Для этого есть стандартные средства, так называемый центр документов, но и есть то, что, наверное, является самым интересным, это поиск. Это возможность доступа к информации с помощью поисковых технологий. И здесь хотелось бы остановиться совсем подробнее, с другой стороны, не совсем. Сейчас перейду почему. С точки зрения поиска в SharePoint, в компонентном продукте, который называется FastSearch SharePoint, где он очень много. И те возможности, которые они предоставляют, они настолько сильны, что с точки зрения интерфейса доступа к информации, это, наверное, с нашей точки зрения наиболее эффективно. Но так как у нас времени, к сожалению, немного, уже прошло 40 минут, поэтому был сегодня доклад, посмотрите его потом. Его читал Сережа Тимчук и Сережа Дыминов и показывали хорошую демонстрацию на эту тему. Именно о том, как можно настроить интерфейс, как можно кастомизировать сервер поиска, да, Search Engine, чтобы сделать этот удобный интерфейс для доступа к информации. Основные рекомендации, которые я дал, это постараться настроить именно пользовательский интерфейс с помощью поисковых докладов или поисковых фильтраций и так далее. Да? Потому что это, опять же, снижает нагрузку, да? Обращаясь к результатам данных через поиск, а не с помощью создания частей, фильтров, там, пользовательских ключек и так далее. Да? Это сильно упростит вам, во-первых, во-вторых, пользователям, а во-вторых, поможет производителям. Плюс, опять же, если создадите достаточно удобный и понятный интерфейс, ну, допустим, если мы говорим про заявку, да, на кредитную карту, да, когда пользователь, в зависимости от роли, заходя на раздел поиска, будет видеть необходимые ему, собственно, заявки, статусы, текущее положение, KPI какой-то отчет, визуализированный отчет, да, потому что поиск позволяет визуализировать результаты свои. Поэтому потом мы рассказываем про заговор. Вот, соответственно, вот это очень сильно поможет вам с точки зрения адаптации, потому что системы, которую вы делаете, сильно легче будет. Ну и делайте просто индивидуальные закладки для разных подразделений, потому что каждого свои параметры. Не ленитесь, потратьте на это время, не используйте вот такую форму расширенного поиска, многие из которых будут использоваться болезнь каждый, а просите их использовать и уточните, что им нужно. Ну и последний этап, собственно, по прошествии какого-то периода времени, как говорили, да, там, в случае каких-то политик, документы должны отправляться в архив. Собственно, в архивные хранилища, которые требуют ну, какие-то другие. Ну, про это поподробнее расскажем.
Итак, архив. С точки зрения SharePoint, это опять-таки вот шаблон сайта, на основании которого у вас создается узел на SharePoint. У него есть, опять-таки, ряд определенных активаций возможностей и такой пошаговый визор, что вам нужно сделать для того, чтобы правильно сформировать архив. Ну, все эти этапы, в принципе, проходили в документ-центре. Создание, то есть, типа контента, правильная иерархия, создание библиотек, которые несколько, настройка организатора контента, также, когда файл отсылается в архив, он может маршрутизироваться в самом архиве, а не на основе файлового центра документа. Настройка аудита, ну и, конечно, документ ID. Если пойти в архив, предполагается, что вот этот шаблон используется только именно для архивного сценария. То есть документы, которые хранятся в этом сайте, они не имеют никаких рабочих процессов, рабочих событий и тех возможностей совместной работы. Потому что этот шаблон, он также, о нем говорится в новом нашем документе по масштабируемости производительности документа. Предполагается, что мы анонсировали летом, что сервис ПАК-1 расширил на ограничение на контентную базу данных, и даже вот это ограничение, которое мы дальше скажем, оно может превышаться, если у вас архивный сценарий. Но это, опять-таки, никаких сценариев совместной работы.
Несколько моментов с точки зрения рекомендации создания архива, не архива. Выясните для себя, сколько должно храниться актуальной информации и что для вас актуальная информация. Этот X месяц, это то значение, которое у вас должно для всех разных. Здесь не может быть там единых рекомендаций. Рекомендуем использовать SQL-сервер, да, как стандартное хранилище, потому что Михаил уже сказал, что ограничение на хранение базы контентной информации было увеличено до 4 терабайта. Практически, в общем, каких-то ограничений с этой точки зрения нет. Если это про архивный сценарий, то посмотрите возможность использования remote block storage. Я думаю, многие из вас слышали и знают, что такое, я буквально по словам расскажу. С выходом на SharePoint 2010 и с SQL Server последнего стало появилась возможность сохранить бинарные документы на файловом хранилище не в SQL базе. Преимущество понятно, не происходит дополнительного обращения к SQL, в SQL идет только ссылка на файл, соответственно, все эти SQL обертки не нужны, и все это, естественно, увеличивает скорость проводки. И здесь рассмотрите несколько моментов. Ну, во-первых, стоимость хранилища. Да? Вот, такие хранилища, которые там производят наши партнеры, вот, и синий там, или какой-то другой, у них всегда есть хороший провайдер RBS, который позволяет автоматизировать вот, хранилище это настолько, что имеет свою функцию дупликации. Эта функция дупликации позволяет вам сократить объем исходной информации там, на 30-40%, что, в общем, неплохо. Поэтому, кроме этого, посмотрите возможность использования хранилищ по облачку. Про Azure говорилось сегодня много, и вчера говорилось много. Посмотрите, почитайте, как организовать, потому что это тоже снизит нагрузку, в том числе ценовую, на реализацию такого архива. Ну и для пользователя при этом доступ к информации это прозрачный, потому что что в архиве хранится, не в архиве, да, интерфейс один и тот же, и здесь вы достаточно легки. Ну и если говорить про рекомендуемые ограничения, о которых мы начали говорить, то с выходом сервис-пака в июне 2010 года контентная база увеличена. SharePoint теперь может масштабироваться практически неограниченно, сейчас покажем пример такого большого хранилища. Для архива вообще ограничений нет, то есть мы не предполагаем, что у нас какие-то ограничения, но сценарий это только для чтения. И, естественно, если вам нужны какие-то большие контентные базы, делайте их несколько. Может быть, по годам, может быть, еще по каким-то правилам, но старайтесь поддерживать ограничения в 50 терабайт. Ну и, собственно, покажем сейчас пример большой мощной системы с большим объемом данных, примерно на 120 минут. Итак, мы вам покажем отрезок из видеозаписи, который показан на SharePoint Conference последний, где демонстрируется, как вы видите, железо, вы видите ферму с точки зрения базы данных. Так, у вас есть хранилище. Каждая контентная база, вы видите живую стойку, которая была на сцене. Еще раз характеристики сервера баз данных. Вся инфраструктура SharePoint она виртуализована в этом сценарии. То есть вот видите, у вас есть фронтенд, у вас есть подфаст, все, все эти сервера и так далее. Аппаратная это только сервер баз данных. Итак, в данном сценарии тестировалась производительность фермы по 15 терабайт каждой контентной базы данных. SQL Server в следующей версии, бинаре. Нагрузочное тестирование производилось с помощью Visual Studio Team System. Вы видите ключевые показатели, это количество пользователей в настоящий момент, больше 7000, количество ошибок, количество там, способности SQL сервера,
среднее время загрузки процесса. И увидеть, как быстро работает тот же сценарий, что мы здесь вам показывали на меньших объемах. Сортировка и транспорт мобилизатора контента. То есть все происходит там за доли секунд. Как фильтрация по таксономии, так и по фильтрам. По фильтрам, то есть, в принципе, идут по любому полю. Сейчас продемонстрируем поиск, когда ведут хэштег, что значит, пас должен выдать всю выдачу, все документы должны попасть в результирующую выдачу. Это зайдет тоже моментально. Сейчас будет увеличение, мы увидим, что такая выдача пас сделал за меньше чем одну секунду, нашел 107 миллионов документов. Как пример, попробуем сделать то же самое, но с реальным каким-то запросом, введем слово SharePoint, и результат вы видите тоже моментально. Сейчас будет продемонстрирована новая возможность восстановления после сбоев SQL Server Dynamic. Функция называется CallResponse, удерживает дыхание, мы видим, что один из SQL серверов сейчас уже будет недоступен. Это нужен красный дашборд. Пока еще доступен красный. И у нас появились уже ошибки. Все, F5 и Refresh, портал недоступен. И буквально за 10 секунд, сейчас идет отсчет секунд, SharePoint восстановится работоспособность благодаря второму SQL серверу, который у нас есть в кластере. И что важно, портал будет работать с той же скоростью, с какой он работал изначально. Так, вот 0 секунд, все, портал работал.
Ну, вот такая демонстрация. К сожалению, у нас не было возможности привести эти два больших сервера в итоге сюда, чтобы показать вам. Поэтому поподробнее вы можете ознакомиться. Документ в нашей презентации есть ссылка, есть схема этой фирмы и все детали там описаны. Обратиться в документ в презентации. Ну, мы подошли на самом деле к концу. Всегда, когда речь идет о хранении документов, возникает вопрос, файловый архив или SharePoint. Я надеюсь, на ответ сегодня дали, показали те возможности, в чем SharePoint превосходит, безусловно, файловый архив. Но есть сценарий, где, безусловно, файловый архив тоже будет. Это, безусловно, в том случае, если вы храните, допустим, сошники какие-то, или, в общем, архивы больших файлов, или программ, или еще чего-то, здесь лучше, конечно, использовать файловый архив. Возможно, случаи, когда вы храните исполняемые файлы, или, допустим, у вас программное обеспечение должно использовать в том шаре конфиг, да, когда он лежит где-то на сохранном диске, и к нему должен обращаться. В этом случае тоже SharePoint не подходит. Во всех остальных случаях, конечно, мы рекомендуем использовать SharePoint для национального большого хранения. Ну и подводя итоги, мы сегодня постарались рассказать про те возможности, которые есть по организации работы с большими архивами. Как можно делать все-таки работу людей, которые производят документы, как они их создают, так и тех, кто проектирует систему с точки зрения ее размещения. Поэтому постарайтесь использовать наши рекомендации, постарайтесь использовать InfoPass, организатор контента, который позволяет. Ну и основная идея простая, да, что использование рекомендаций, учитывая размещение, которое мы приводили, позволяет вам быть неограниченным масштабировать, хранить любые объемы, как посылок, как на первом примере. Сессии по теме в данном случае бесполезны, они все же закончились, но тем не менее, вдруг вам было интересно, потом на них посмотреть. Ресурсы вот тут релиз Михаилом основные, что будет с точки зрения какие преимущества с выходом Динали, как конфигурировать РБС, какие изменения по хранению данных и так далее, потом посмотрите. Просьба, соответственно, к вам заполнить форму, дать их на выходе, как это должно быть. Ну и, собственно, вопрос.
Да. Вы сказали, что контактные связи на SharePoint, можно организовать не распространение документов, если они попали случайно в точку. Правильно я помню, что здесь отвечу на
Такая возможность у вас есть и в письмах применять, и это интегрируется в том, что проходит. У вас должен АД, АД конструктор назовет.
Это в процессе.
Спасибо.
Еще вопрос?
Ну, смотрите, если мы говорим про большие файлы, то идея простая. Мы, как я уже говорил, рекомендуем хранить, если это действительно 50-40 терабайт, то есть 100 мегабайт, да, то лучше хранить на файлы хранить. Как вариант, в принципе, есть сценарий медийных архивов на Шерифонике. На эту тему есть отдельная статья, если интересно, я могу ее прислать. Вот, там специальные настройки для хранения вот этой медийной информации и так далее. Но в целом, как один из вариантов, это ТРБС. Как один из вариантов, потому что в данном случае мы не хранить на тестике, а хранить это на файловом хранилище. Еще вопросы?
Вы сегодня показали вот центр документации. Я так понимаю, что это не коробочное решение шайбом, это кастомизированное.
Нет, это все, что мы показали, собственно, это база шаблона, центр документов, я вначале показывал. Когда вы создаете центр документов, у вас создается библиотека распределитель, таксономия включается, все необходимые фичи, возможности включаются. Это было полностью стандарт.
У нас весь функционал вашего проекта, это чисто с самым
компетентным. Да, кроме средства, которое распознает и манит это на поля шарфона. Все остальное, да.
Там залит.
А можно немножко больше про это средство, которое распознает? Ну, что это конкретно? Не сможете сказать.
В нашем примере АГИ, и как пишут цели. Но это может быть немного другое. АГИ здесь представлено.
Какие-то готовые решения именно по интеграции шейфа?
Есть средства по эксикации, которые, насколько я знаю, даже бесплатно распространяют, которые позволяют майнинг как раз осуществить.
Вопрос вот здесь. А.
Известно, что есть ограничения по объему файлов в отделе, когда вы говорите, вы можете ли увеличить размер?
Ну, смотрите, последние изменения, которые были, которые планировались в эксплуатации, они вышли. Там никакого изменения не было. А что будет в следующей версии? Вопрос открытый. Поэтому пока... Ну, нет никаких пока таких анонсов, эту тему мы еще не делали.
Существуют ли какие-то рекомендации, вот если мы речь ведем о такой большой структуре, да, то есть где сотни тысяч документов и много терабайт контентных баз, существуют ли какие-то рекомендации по оптимизации со стороны использования?
Смотрите, рекомендации, безусловно, существуют, но прежде чем тюнить сам SQL сервер, самому шарфону, есть тоже индексы, есть другие средства повышения производительности, как, например, создание правильных представлений, создание правильных классификаций. Потому что то, как SharePoint вам отобразит эту информационную структуру на основе контента в SQL Server, эта информация является публичной, и, грубо говоря, в фильме SQL Server вы можете идти правильно. По SQL Server там, прежде всего, рекомендация не относится, как там правильные индексы строить по контентной базе SharePoint. Там все эти рекомендации касаются резервного копирования и размера базы данных, как обслуживать контентные базы данных, чтобы транзакшн лог там не переполнялся и так далее.
То есть даже для такого большого объема данных и количества документов, получается, то, как настроил SharePoint команда со стороны SQL Server, это все позволительно, да? Там не возникает никаких узких мест.
Нет, ну естественно, там мир, кластер, это все сильно, но потому что я по рекомендации, которые контентные базы данных, начинаю разбираться в таблицах, как они устроены, представить индекс. Вот этого ни в коем случае нельзя.
Таких рекомендаций нет?
Нет. Более того, как устроена контентная база данных, даже не описано в интернете. На уровне SQL Server.
Еще вот такой вопрос. Вот вы рассказывали про систему массивных документов посредством введения идентификатора на какой-то. Вот это в случае, если
показали положение. Допустим, космический рубеж отправился. Заполнили форму, положили, потом что-то переделали этот документ, как оценить, ему в следующий раз давать новый идентификатор. Как оценить, что это один и тот же документ, просто там вот такое название файлика, которое поменял лично. Ну вот так это реализовать.
Нет, ну если пользователь редактирует тот же файл, то ID у него не меняется. Если он, да, вот это старый, правил новый, то он, соответственно,
ну, когда ты же документ просто остался.
Ну, обычно это решается организационно, то, что на папку или на библиотеку, куда вы складываете документы, запрещается право удаления. Добавление, изменение, пожалуйста, удаление нет. Либо удаление своего. Обычно типичная система документооборота так организуется. Решает эту проблему.
Последний, наверное, вопрос, потому что у нас осталось минут. Последний вопрос. Спасибо большое. Мы еще с Михаилом здесь. Я думаю, мы уже не пойдем в зону спросить эксперта, потому что не успеем дойти до последнего. Если у кого-то остались вопросы, какие-то, которые хотели бы задать, мы можем вам ответить. Спасибо большое.